Ну, мы продолжаем тему «Метаистория раннего христианства». Эта тема у нас естественным образом пересекается с историей христианской церкви. Сначала мы много говорили о Рождестве Христовом, а в ноябре 2016 года, как вы помните, я начала тему христианства как такового. К моему удивлению, несмотря на все мои разъяснения по этому поводу, у некоторых слушателей возникло некоторое недопонимание. Не так давно на почту сайта пришло письмо, в котором выражалась благодарность Вере Валентиновне за ее лекцию, а дальше шли следующие слова, цитирую дословно. «Вот думаю, зачем Ульрих читает дальше лекции по христианству? Тут же все понятно». Я дословно цитирую. А письмо начинается. Вот. И дальше автор письма выдвигает множество претензий к РПЦ, к Российской Православной Церкви, основанных на личном опыте общения с каким-то батюшкой и на очень поверхностном знакомстве с Евангелием. Ну, в частности, с посланиями апостола Павла, причем не исключено, что вообще из чьих-то слов, так судя по контексту. Автор почему-то считает, что и я, и Вера Валентиновна пропагандируем РПЦ и все время нас в этом упрекает. Причем это не в одном письме, этот автор там несколько писем было, да. Да. То ли автор письма не слушал начала этого курса, или вообще слушал какие-то отдельные куски, то ли просто ничего не поняла. Кроме того, у автора есть какие-то очень смутные представления о некоторых эзотерических понятиях, в частности об эгрегорах, о магии и тому подобное. И некоторые возражения идут именно с этих позиций. Ну, например, там средства, почему эгрегор не сделал там того-то, того-то, того-то. Ну, как будто бы эгрегор это сантехник дядя Вася, который кран не починил. Ну, при этом автору очень нравятся многие лекции Веры Валентиновны. Особенно связанный со сбросом, с фантомностью, то есть несколько писем было с благодарностью к Вере Валентиновне. То есть, если бы Вера Валентиновна не упоминала христианство вообще, автор письма ее очень бы одобряла. Она даже присвоила нам с Верой Валентиновной какие-то звания в том представлении об иерархии, которое существует в кругу ее эзотерического общения. Так вот, например, Пугачева Алла Борисовна у них относится к ангелам четвертого уровня. Мы с Верой Валентиновной до этого уровня, естественно, не дотягиваем. Вот это я все не придумаю, это все было в письме. Вера Валентиновна не даст соврать, я ее читала просто по ходу тела. Автор вообще пишет достаточно часто и охотно объясняет нам с Верой Валентиновной, где мы неправы, как надо понимать те или иные метаисторические явления, особенно ее интересует Атлантида. Ну, судя по всему, автор еще достаточно молода, так что недостаток знаний и собственного исторического опыта, а также вытекающая из этого самоуверенность, вполне объяснимы и простительны. Но я затеяла этот разговор не для того, чтобы вас повеселить и поиронизировать над автором этих писем. Ну, я могу ей только позавидовать, ей все понятно, как она с самого начала пишет. Тут же все понятно. Вот, мне это как раз, к сожалению, очень много и совсем непонятно. Ну, в конце концов, нас слушают самые разные люди в самых разных местах, и у каждого есть право на свое понимание, у каждого свои возможности и способность усвоения нашего материала. Но, судя по вопросам, которые иногда задают на консультациях или на практических занятиях, хотя не в такой категоричной форме, аналогичное недопонимание возникает даже у кого-то из наших постоянных слушателей. По-видимому, у тех, кто либо невнимательно слушал начальные лекции этого курса, либо в их представлении христианство настолько прочно ассоциируется с РПЦ, что никакие другие идеи через этот стереотип пробиться не в состоянии. Но вот тут уместно вспомнить одну из недавних замечательных лекций Веры Валентиновны, где она говорит об оптике, в которой каждый человек видит то или иное явление. Так вот, в данном случае очень хорошо заметно, в какой оптике, с какой точки зрения человек воспринимает христианство, и насколько трудно многим эту свою оптику менять. Кто-то смотрит через розовые очки, кто-то через черные, кто-то через мутные, а кто-то вообще в эту сторону смотреть не считает нужным. И дело тут, естественно, не только в том, что человек чего-то не знает или не понимает, или наоборот, что-то знает и не хочет или не может с этим знанием расставаться. Я не буду повторять то, что говорил в той лекции, Вера Валентиновна. Скажу только, что для адекватного понимания нашего материала, не только касающегося христианства, практически всем приходится свою оптику заново отлаживать. И не просто поменять одни очки на другие, а суметь перенастроить всю свою систему восприятия. Поэтому я вам советую переслушать эту лекцию. Она последняя в той части курса, которую Вера Валентиновна читала до начала моих лекций. В списке лекций она идет под номером 28. Очень советую, потому что это принципиально важное место, и там важна и медитация, и важно проработать этот весь материал. Вера Валентиновна очень хорошо его дала, он как бы так вот выбивается из общего как бы вот курса, из общей логики изложения, но я когда услышала этот курс, я очень обрадовалась, потому что это материал, который как-то я сама просто тоже не могла его никуда приткнуть, как-то вот его обязательно надо было дать. Это очень важное место, это очень важно для всех, для вас, для нас, и для нас, для самих это очень важно. Поэтому вот не поленитесь, переслушайте. Вот. Но мне придется конкретнее проговорить нашу позицию по этому вопросу. Я возвращаюсь к РПЦ. Во-первых, нигде и никогда ни я, ни Вера Валентиновна не агитировали за РПЦ. Не призывали всех немедленно воцерковляться, молиться, поститься и тому подобное. Кстати, ни за какие другие конфессии, христианские или нехристианские, мы тоже никогда не агитировали. Во-вторых, мы нигде и никогда РПЦ и другие конфессии безоговорочно не осуждали. Но, к сожалению, глубина непонимания некоторых наших слушателей обнаруживается, когда нам задают вопросы, ну, чисто конкретные. Креститься или нет, крестить ли ребенка, отпевать ли покойника, молиться ли за больного. Ну, ладно бы начинающие задавали такие вопросы. Но ведь и то, и те, кто занимается уже много лет, и вроде бы успешно, и все прослушал, и прочитал, и все токи как-то проводят, все равно вот все время спрашивают. Хотя уж говорено-переговорено. Значит, читая курс о христианстве, я преследую несколько целей. Первое – это показать исторически, причем не с церковной, не с антицерковной точки зрения, откуда что берется? Обозначить, хотя бы конспективно, основные источники и составные части христианства. Поэтому приходится много говорить о других народах и других религиях, о других временах и нравах. Но основная цель, естественно, метаисторическая. Показать, что и кто на самом деле стоит за всеми этими историческими процессами. Каковы их цели и движущие силы. Каковы роли тех или иных исторических персонажей. И как они свои роли исполнили, ну и тому подобное. И не просто показать и рассказать, а дать каждому из слушателей, ну или читателей, возможность прикоснуться к своей личной метаистории, как части метаистории общей, общечеловеческой, общепланетной, космической, и принять участие в тех процессах трансформации, которые в настоящее время происходят. Ну, собственно говоря, мы об этом уже говорили, писали несчетное количество раз, но вот приходится повторять. Ну и, наконец, чтобы ответить автору письма, скажу только, если вам тема христианства не интересна, никто же не заставляет вас ее слушать. Многим, кто так или иначе участвует в нашей работе, вполне достаточно материала, связанного с выравниванием отклонений. Вот, ну, собственно говоря, вот такая вот идеологическая часть, ну, просто вот пришло время все-таки все отчетливо проговорить. Теперь, наконец, переходим к Византии, как я вам и обещала. Я надеюсь, вы освежили в памяти мои предыдущие лекции курсов «Метаистория Рождества Христова» и «Метаистория раннего христианства», которые я читала с 2014 года. Кто еще не успел этого сделать, или поленился, или просто не сообразил, хотя бы прочитайте тексты. Я вводила там много принципиально важных понятий, не говоря уже, собственно, об истории и метаистории. В этой части курса я буду считать, что вы с этим материалом знакомы и повторяться буду только в наиболее важных местах. Сегодня мы поговорим о том, как происходило распространение христианства в первые века, сначала до того, как оно стало государственной религией, а потом уже после того. А стало оно таковым в Византии. Мы много говорили о том, как происходила христианизация Римской империи. Как раз вот в тех частях курса, которые я вам рекомендовала переслушать, перечитать. Сегодня мы поговорим о том, как шел этот процесс за ее пределами. Напомню, что все неримляне считались варварами. Поэтому, когда я буду употреблять термин «варвар», я буду иметь в виду именно неримлян. Все так сказать, население, которое существовало вне империи. Начнем с того, что христианство по определению есть религия миссионерская, то есть предназначенная для как можно более широкого распространения. Полное наименование церкви, исповедующей христианство, апостольское кафолическое, то есть вселенское, в переводе с греческого кафолическое вселенское. Ну, то есть вот для всего мира вообще. Вообще для всех, для всего. Таким образом, самим своим названием христианство сразу и объявляет о собственной цели – сделаться религией всей Вселенной, ну или всего человечества, и указывает на миссионерство как на способ достижения этой цели. Ведь именно апостолы, посланники, и были первыми миссионерами, отправленными возвестить людям о новой вере. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Это из послания к римлянам. Заметим, что самого понятия миссии, как целенаправленной деятельности церкви и отдельных энтузиастов по обращению в христианство зарубежных язычников, не существовало вплоть до нового времени. То есть понятия не было, но как раз миссионерство было. Вот об этом я и буду сегодня рассказывать. С чего все началось? Иудаизм, из которого выросло христианство, был религией не прозелитической, но не совсем чужд был прозелитизму, ну, то есть не стремился к распространению вовне. Но специально цели прозелитизма перед собой не ставил иудаизм. То есть иудаизм – это была религия для евреев. Хотя мы говорили с вами о широком распространении иудаизма к началу новой эры, но это было связано с расселением евреев по всему тогдашнему миру. Заметим, что Христос при своей земной жизни не одобрял миссионерство к язычникам вначале. Он, ну, в Евангелии от Матфея сказано, приводятся его слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного». То есть он первое время, Иисус, обращался с проповедью только к иудеям, да и апостолов предупреждал. Вот опять же в Евангелии от Матфея сказано: «Сих 12 послал Иисус, заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Что касается предсказания о том, что Евангелие будет проповедано по всей Вселенной, то они были не столько программой практических действий, сколько эсхатологическим пророчеством. Но это во всех Евангелиях. Есть и Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки. И осуществление этого должно было стать результатом божественного акта, а не человеческого усилия. И лишь когда Иисус понял, что Израиль отверг новые учения, его взоры обратились к язычникам. И поворот от внутрииудейской миссии к языческой содержится в заключительных стихах Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы», – говорил Иисус. Этот поворот направления миссии составляет главное содержание деяний апостолов. То есть как раз в деяниях апостолов там написано, как апостолы, значит, отправились по всему миру, ну, ближайшему, по крайней мере, проповедовать Евангелие. А при этом вот слова «итак идите научите все народы», ну здесь надо иметь в виду, что понятие «народы» охватывает не столько народы в географическом смысле, сколько язычников, не евреев. В эпизоде с нисхождением Святого Духа на апостолов говорится, что в Иерусалиме в этот момент находились выходцы из многих стран. И когда ученики Христа вдруг заговорили на языках, эти пришельцы в изумлении воскликнули: «Мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. Парфяне и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне». Все услышали на своем языке. Однако этому внушительному перечислению стран и народов предпосланы слова о том, что, цитирую Деяния апостолов, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Так что речь здесь идет о представителях еврейских общин, разбросанных среди всех названных стран, а не о языческих жителях самих этих стран. А, так сказать, настоящих варварах, пусть формально являвшихся подданными империи, в Деяниях упомянуто всего однажды, когда апостола Павла везут на суд в Рим. Его корабль терпит крушение у берегов Мальты. И иноплеменники, ну здесь именно слово переводится как варвары, оказали нам немалое человеколюбие в Деяниях. Здесь единственный раз в Деяниях употреблено слово «варвары», и обхождение с ними соответствует их наименованию. Апостол даже не помышляет обращать островитян в христианство, предпочтя общество римского наместника Публия. Второй случай более интересен. Как апостол язычников, Павел заявляет: «Я должен и эллинам, и варварам». Это словосочетание может быть понято как «всем людям». Но наиболее важен третий случай. В послании к Колоссянам Павел восклицает: «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Но слово «скиф» здесь составляет пару к слову «варвар», усиливая его и одновременно указывая на политический аспект этого определения. Варвары из послания к Колоссянам – это уже не просто нецивилизованные подданные империи, вроде жителей Мальты из Деяний, это настоящие дикари, живущий за Лимисом, за границей империи, Римской империи. В Римской империи что-то происходило. Скиф – это варвар по определению. Вообще вот варвар из всех варваров – варвар. Так в христианскую литературу, пусть в виде гиперболы, расплывчатой декларации, впервые входит проблема отношений с внеимперским миром. Ну, разумеется, одно дело теория, а другое – практика. И тем не менее, зерно всемирной миссии заложено именно в этих словах Павла, обращенных к жителям малоазийского города Колосса. Ну, напомним, что греческое слово «варвар» – это звукоподражание. Изначально оно описывало человека, разговаривающего на непонятном языке, то есть несущего тарабарщину. Так эллины именовали всех, кто не понимал их языка. Хотя на самых первых порах оно и не предполагало оценочного значения, таковое не заставило себя ждать. Уже Фалес в VII веке до нашей эры говорил, что он благодарен судьбе за то, что он эллин, а не варвар. Хотя варварами назывались любые не греки, Эллада очень уважала мудрость древних восточных культур – Вавилона, Египта, Персии. Это приводило к парадоксальным последствиям. Например, про Пифагора с восхищением говорили, будто бы он был посвящен в халдейскую мудрость, именовавшуюся варварской. И одновременно сам философ утверждал, что доверять нерассуждающему чувству – свойство варварских душ. Негативное отношение к варварам усилилось у греков после персидских войн. Геродот считал, будто в варварах нет ни верности, ни правды. Для Фукидида четкое разделение мира на эллинов и варваров – абсолютная данность, ибо они находятся на разных ступенях развития. Греки полагали, что поскольку они обладают свободой, им предназначено управлять варварами. Такое мнение оставалось неизменным вплоть до римской эпохи. Тем не менее, философское, так сказать, уважение к премудрости Востока никогда не исчезало. Маги, халдеи, а после походов Александра Македонского также брахманы и гимнософисты оставались записными мудрецами вплоть до гибели античности. Да и позднее, в византийское время, персы могли включаться в число варваров, а могли упоминаться и отдельно от них. Римляне унаследовали как само греческое слово «варвар», так и стоящую за ним концепцию. Однако, если греки в целом общались с окружающими народами мало, то Рим по причине своего стремления к экспансии с ними постоянно контактировал. Но вело ли это к лучшему пониманию, к более глубокому знанию? По-видимому, нет. Стереотипы восприятия веками не подвергались пересмотру, и чем больше нарастала варварская угроза, тем меньше реальности было в представлениях о варварах. Победы Рима воспринимались как знак благоволения богов, порабощение варваров как религиозный долг. Авторы-язычники наделяли империю божественным провиденциальным смыслом. Язычники имеются в виду империю дохристианскую, авторы, жители дохристианской империи. Здесь не путать, язычники, варвары – это те, кто вне империи, а язычники – это те, кто еще не христиане. И римляне, и греки чрезвычайно гордились гигантскими размерами империи, ее всемирным характером. То, что есть еще земли, не подчинявшиеся Риму, воспринималось как временное явление, досадная оплошность. Для римлянина человеческий род – лишь население римского мира, и попытки некоторых позднеантичных философов рассуждать о равенстве людей и всеобщем мире – не больше, чем попытка подсластить пилюлю поражений. Впоследствии византийцы переняли греко-римскую концепцию варварства со всеми ее непоследовательностями. Они тоже включали, иногда включая в число варваров, культурные народы, а иногда нет. Но не претерпела ли эта концепция какие-либо изменения под влиянием христианства? Ранние христиане противопоставляли себя римскому государству. Соответственно, им важно было продемонстрировать всемирный характер своей религии, ее популярность вне империи. И впервые мы встречаем такие рассуждения уже во II веке у Иустина Мученика. Он пишет: «Нет вообще ни одного рода людей, будь то варваров или эллинов, будь то попросту именующихся любым именем, или живущих в повозках, или называющихся бездомными, или обитающих в шатрах животноводов, где бы во имя распятого не произносились молитвы». Согласно Тертуллиану, христианство охватило уже и другие народы, вроде многоразличных племен, многоразличные окраины и пределы испанцев, и разнообразие племени Галлии, и недоступные для римлян, но покорные Христу, местности британов, сарматов, скифов и множество отдаленных племен, провинций и островов, неизвестных нам, которые невозможно даже перечислить. А вот слова Иринея Лионского, II век. «Церковь раскинулась по всей вселенной, вплоть до краев земли. Языки мира различны, а вот сила святого предания одна и та же. Церкви, основанные в Германии, веруют и почитают предания не иначе, чем мы. То же самое с иверийскими церквами, кельтскими, восточными, египетскими, ливийскими, а также расположенными в середине мира». Ипполит Римский в III веке утверждает, будто новую религию исповедуют эллины и варвары, халдеи и ассирийцы, египтяне и ливийцы, инды и эфиопы, кельты и победительные латиняне, все, кто населяет Европу, Азию и Ливию. Эта всемирность христианства, разумеется, являвшаяся тогда лишь мечтой, могла обладать ценностью только при условии культурного равноправия варваров с подданными империи. И раннехристианские писатели очень много внимания уделяют обоснованию тезиса, что другие народы превосходят мудростью греков и римлян. Не относитесь «Очень уж враждебно к варварам, о мужи Эллины», восклицает Татьяна, «и не презирайте их учения». А вот слова Оригена. «Греки, сами пользовавшиеся законами, называли все остальные народы варварскими, однако иудеи начали пользоваться законами раньше греков». В этом возвеличивании варваров апологеты могли опираться на мнение языческих философов. Итак, пафос изначального равенства народов был в раннем христианстве весьма силен, но ему глубинным образом противоречила сама понятийная система языка, на котором писали апологеты. Выше мы обращали внимание на то, что уже апостол Павел по необходимости пользовался термином «варвар», который сам по себе предполагал языческое членение мира на своих и чужих. Точно так же было буквально пропитано имперским духом то понятие римской вселенной, которым христиане вынуждены были оперировать за неимением никакого другого. Понятие «вселенная», по-гречески «айкумена», подразумевало земли, обжитые цивилизованными людьми и управляющиеся римлянами. Как бы ни относились ранние христиане к Риму, этой вавилонской блуднице, они невольно усваивали его систему координат. Уже в Евангелии слова «весь мир» используются не только в провиденциально-мистическом, но и в самом, что ни на есть, приземленно-бюрократическом значении. Ну, такие слова, цитаты. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление переписать всю Вселенную» из Евангелия от Луки. Так эти два значения и живут бок о бок в ранней христианской литературе. Когда в апокрифических деяниях апостола Иоанна говорится «Бог, выбравший нас для проповеди народом и пославший нас ко Вселенной», имеется в виду, безусловно, первое значение. Но когда Иустин Мученик обращается к римским императорам, он произносит «Ваша Вселенная» уже во втором значении, то есть в значении «римской мир». Сделав первый шаг, переняв само понятие варварства, христиане уже вступили на путь усвоения римских представлений о варварах. В апологетических сочинениях все настойчивее звучит мотив, что христианство выгодно для империи, до которой гонимым христианам, казалось бы, не должно быть дела, поскольку оно помогает смягчать варварский нрав. Ориген пишет: «С приходом Христа нравы вселенной повсюду изменились в сторону мягкости. Все варвары, прибегшие к Слову Божию, станут невероятно законопослушными и более кроткими». Этот мотив интересен тем, что он сущностно противоречит основной тональности христианской апологетики, тезису о том, что варвары лучше подданных империи воспринимают новую религию. И такая переимчивость в отношении имперской системы представлений имела колоссальные последствия для судеб имперского христианства. Апологеты настаивали на всемирном характере своей религии не только во имя ее легитимизации. Ранние христиане жили в напряженном, каждодневном ожидании конца света, а в Евангелиях говорилось, что он наступит не раньше, чем слово будет проповедано во всех концах земли. Ориген, оправдывая задержку со вторым пришествием, пишет: «Ведь есть пока много не только варварских, но и наших народов, которые до ныне не слышали христианского слова. Передают, что Евангелие не было еще проповедано перед всеми эфиопами, особенно теми, которые живут за рекой, ну, за Нилом. Ни у китайцев, ни у ариацинов еще не слышали христианской проповеди. А что сказать о британах или германцах, живущих возле океана? Да и варварские даки, и сарматы, и скифы. Большинство из них тоже еще не слышали слова Евангелия». Итак, распространение христианства приближало второе пришествие. Предприятие подобного масштаба не могло быть результатом обычных человеческих усилий. Поэтому обращение чужеземных стран приписывалось в христианском сознание деятельности не обычных людей, но апостолов. во II-III веках начали возникать апокрифические хождения апостолов, в которых довольно много говорится о том, как ученики Христа жеребьевкой поделили между собой весь мир для будущей миссии. Но в источниках наблюдается честный разнобой относительно результатов апостольской жеребьевки, что свидетельствует о том, что сюжет миссионерства среди настоящих варваров появился довольно поздно. В целом, самые дальние страны оказались уделом Варфоломея, Фомы, Матфея, Симона и Андрея. Но в вопросе о том, кто из них обращал Парфию, кто Индию, кто Эфиопию, нет согласия практически до конца византийского времени. И коррективы сюда вносил еще Никифор Каллист Ксантопул, церковный историк XIII-XIV веков. Ну, апокрифы есть апокрифы, собственно говоря, так они писались, дописывались. Ранние христиане были твердо убеждены, что посланцы Христа обратили именно всю Вселенную. В этом смысле можно говорить о миссионерской гордости молодой религии. Ориген пишет: «Много было и у эллинов, и у варваров законодателей и учителей, проповедовавших догматы, возвещавших истину. Но никто не сумел внушить то, что он считал истиной различным народам». Однако представление о миссии было у апологетов весьма своеобразным. Например, не имело существенного значения количество миссионеров. «Слово сумело быть возвещенным ко всей Вселенной», – пишет Памфил Мученик, 3-4 век, «так что прилепились к Иисусу во благочестию и эллины, и варвары, и мудрые, и глупые, хотя учителей было и немного». Не существует в этот период и какой бы то ни было идеи подготовки миссионера к его предприятию. Ну как, к примеру, решалась проблема языка проповеди? Ясно, что дар говорения на языках не оставался с апостолами после Пятидесятницы, а значит, вроде бы должны были возникнуть переводческие проблемы. Действительно, в апокрифических сирийских деяниях Иуды Фомы мотив лингвистического непонимания со стороны варваров звучит один единственный раз, в самом начале произведения, когда слова апостола понимает лишь одна служанка-еврейка, которая пересказывает его речь остальным. Однако в дальнейшем, по мере усиления сказочного элемента в этом повествовании, эта проблема как-то сама собой исчезает. Читатель так и не узнает, на каком наречии проповедовал Фома в Индии. По-видимому, все эти проблемы должны были решиться сами собой благодаря божественному вмешательству. Вообще, обращение апостолами варваров мыслилось чисто символическим предприятием. Варвары должны были прийти к Богу сами, и участие в этом процессе христиан воспринималось как вторичное вспомогательное. Таково это истинное слово о божественном, о мужи эллинские и варварские, халдейские и ассирийские, египетские и ливийские, индийские и эфиопские, кельтские и латинские, чтобы вы, прибегнув к нам, были нами научены. Это фаталистическое восприятие христианизации не побуждало к установлению реального контакта с варварами. У ранних христиан не было ответа и на простой вопрос, как следует относиться к жестокости варваров, к их опустошительным набегам. Когда враг христианства Цельс заявляет, что идея братского соединения всего человечества приведет лишь к одному, как он пишет, «вся земля окажется под властью беззаконных и диких варваров», то Ориген возражает ему так: «Если варвары прибегнут к Слову Божию, то станут законопослушными и кроткими». Цельс недоумевает: «А если не прибегнут? Ведь невозможно, чтобы Азия и Европа и Ливия, эллины и варвары, вплоть до самых пределов Вселенной, согласились бы на единый закон. Мечтающий об этом ничего не понимает». Но Ориген невозмутим. Это и впрямь невозможно по плоти, но совершенно возможно для освободившихся от нее. Ну, то есть спорящие говорят на разных языках. Устами Цельса вещает суровый опыт римской государственности, устами Оригена – эсхатологические чаяния раннего христианства. Вот это все у нас III век. Так в III веке это все воспринимается. позднеримский период. В начальный период своего существования христианство распространялось по империи подспудно, скорее от человека к человеку, нежели в результате организованной церковью миссионерской деятельности. И уж заведомо не велось никакой целенаправленной пропаганды за пределами империи. И однако не позднее второй половины III века начался процесс христианизации варварских княжеств. По словам историка Созамена, почти для всех варваров поводом к принятию христианского учения были случавшиеся по временам войны с римлянами и иноплеменниками в правление Галиена и его преемников. Когда церковь расширилась на всю римскую вселенную, вера двинулась и через народы самих варваров. Уже христианизировались племена вокруг Рейна, кельты и самые дальние из галатов, те, что живут у океана, и готы, и те их соседи, которые прежде сидели у берегов реки Ист. Это Созамен пишет. Та же ситуация складывалась и на Востоке. В Персии появление христианства связано с римскими пленными из Антиохии, которых царь Шапур в 256 году расселил в Хузистане, поставив им епископом грека Димитриана. Сведений об отправке из империи специальных миссионеров для проповеди варваров у нас нету. Церковные иерархи пускались в дальний путь только для окормления уже имеющихся христианских общин, состоявших главным образом из пленников. Так что реальную христианизацию варваров осуществляли в первую очередь, так сказать, перемещенные лица. Это римские пленники, жившие в варварских землях, или наоборот, варварские заложники и эмигранты, побывавшие в империи. Эти носители христианства, не являвшиеся, так сказать, профессиональными миссионерами, в результате каких-то обстоятельств достигали успеха и лишь потом обращались к церкви за помощью. Апостол готов Ульфила, о котором я говорила в одной из лекций, был ребенком римских пленников, которых готы угнали во время набега на империю в 257 году. В тот год варвары захватили среди других тех, кто был причислен к клиру. Сон благочестивых пленников, обретаясь среди варваров, немалое количество из них склонил к благочестию и привел от языческой веры к христианской. Из этого полона были и родители Ульфилы. Более подробно этот процесс описан у Созамена. Когда неслыханное множество смешанных народов опустошало Азию, многие священники были уведены в плен и стали жить между ними. Так как пленники исцеляли там больных и очищали бесноватых, призывая имя Христа и называя его Сыном Божиим, а притом вели беспорочную жизнь и своими добродетелями побеждали всякое злоречие, то варвары, удивляясь их жизни и необыкновенным делам, пришли к сознанию того, что разумно будет подражать людям, оказавшимся лучше, чем они сами, и служить Высшему подобно тем. Избрав христиан своими руководителями в том, что следовало делать, они получили наставление, приняли крещение и начали посещать церкви. Вот обратите внимание, я просто еще раз повторю вот это место. Пленники исцеляли там больных и очищали бесноватых, призывая имя Христа и называя его Сыном Божиим, а притом вели беспорочную жизнь и своими добродетелями побеждали всякое злоречие. Вот особенно вот чудеса они там совершали, что производило очень большое впечатление на окружающих. Но об этом я еще потом поговорю. Еще один важный отряд непрофессиональных миссионеров – купцы, которые по необходимости много путешествовали, узнавали о христианстве, крестились, а затем, вернувшись на родину, крестили своих родных и близких. Пример, так сказать, купеческой миссии имели место и на Востоке, и в районе Черного моря. Однако среди варваров могли очутиться не только пленники и купцы, но и политически неблагонадежные подданные империи. Епифаний Кипрский пишет: «Старец Авдий подвергся изгнанию и был сослан императором в область Скифии. Проведя там много времени, сколько лет не могу сказать, и продвигаясь дальше до самых внутренних областей Готии, он обратил многих готов, отчего в самой Готии возникли и монастыри, и христианское житие, и девствование, и аскезы редкостные. А после его смерти многие появились из той же когорты епископы и некий Уран из Месопотамии. Он поставил епископами нескольких людей из Готии. Случалось и наоборот. Григорий, просветитель Армении, был эмигрантом, спасавшимся в Римской Кесарии от политического преследования. Как сказано в греческой версии армянского памятника, называемого «История Агафангела», он обучался в городе Кесарии Каппадокийской и, познакомившись с неким христианином, был научен страху Христову учения. Агафангел пишет, что назад в Армению на службу тамошнему царю Трдату Григорий отправился по собственному выбору. Тем самым он не являлся ни посланником империи, ни уж тем более ее миссионером. Итак, никого из тех проповедников христианства, о которых шла речь выше, никто не посылал в другие страны с целью проповеди, там незнакомой воровам, христианской религии. Религиозный переворот, произошедший в империи в IV веке, придал процессу обращения варваров новые политические измерения. Во-первых, стихийная христианизация, о которой я рассказывала, была задним числом подвёрстна под целенаправленную политику Константинополя. Во-вторых, крещение стало восприниматься как залог подчинения варваров имперской воле. Таким образом, империя проявляет себя, причем в пассивной роли, лишь на поздних этапах уже давно начавшегося процесса, ну если проявляет вообще. И однако ей все равно приписывается провиденциальная роль. Кроме того, церковные историки подвергают разновременные события передатировке, дабы придать им новое осмысление. Так, в Эфиопии христианство было объявлено государственной религией примерно в 338-346 году, однако Руфин намеренно отнес это событие к царствованию Константина Великого. Явно теми же причинами вызван и разнобой в датировке крещения Грузии. По одной гипотезе оно произошло в 325-330 годах, по другой в 355-356. Первая дата явно восходит к попыткам приписать все Константину Великому. Победоносность Константина воспринималась как самое действенное орудие христианской пропаганды. По словам Сократа Схоластика, император разгромил племена готов и сарматов так основательно, что они, потрясенные невероятностью своего поражения, тогда впервые поверили в христианскую религию. Константин Великий, хотя сам, как мы помним, всю жизнь оставался некрещенным, он крестился уже перед самой смертью, весьма серьезно воспринимал свой статус властителя христианской империи. Он писал так: «Имя Божие достаточно прославляется самими варварами, которые до сих пор не знали истины. Благодаря мне варвары познали Бога и научились благочестию. Они на деле убедились, что я решил повсюду его защищать. Потому-то они и узнали о Боге, которому поклоняются из-за страха перед нами». Несмотря на столь решительную декларацию, император вовсе не собирался отправлять проповедников из империи к зарубежным язычникам. Он покровительствовал уже существующим церквам, но не более того. В его биографии Евсевий Кесарийский пишет: «Узнав, что среди персидского народа умножились Божьи церкви, а на христовых пастбищах пасутся многотысячные паствы, император, обрадовавшись этому слуху, и там стал проявлять заботу обо всех, словно общий повсеместный попечитель». Религия в самом деле быстро становится одним из реальных внешнеполитических факторов. Только в этот момент на исторической арене и появляется тот, кого можно условно назвать профессиональным миссионером. Но с таким же успехом его можно считать просто имперским послом, наделенным религиозными функциями. Ну, таков был, например, вестник богопознания, отправленный с очень богатыми дарами Константином к царю эвиров, армян. Констанций II, третий сын Константина Великого, римский император, который правил с 337 по 361 годы, то ли в 340 году, то ли в 356 году отправил посольство в Индию, то, что тогда называлось Индией. Но это, на самом деле, это Южная Аравия по теперешней географии. Миссия готовилась с большим размахом. О ней извещались имперские чиновники за границей. В качестве посланника был выбран человек, сам имевший варварское происхождение, Феофил Индиец. Писатель Филострогий, рассказывающий об этой миссии, колеблется, считать ли ее целью пропаганду христианства или отвращение от ереси уже крещенных варваров. Он пишет: «Имея задачу склонить их к благочестию, Констанций II решил расположить предводителей этого народа великолепными дарами. А отсюда, как он рассчитывал, здесь будут посеяны и примутся семена благочестия». Он также снизошел к просьбам ездивших туда римлян построить для них церковь, которая служила бы также и для тех туземцев, которые бы вдруг склонились к благочестию. Среди первых в этом посольстве числился и Феофил Индиец. Некогда он, еще молодым, был послан к римлянам в качестве заложника от так называемых дивинов. Феофил прожил среди римлян немало времени, приведя свой нрав к добродетели, а веру к благочестию. И вот Констанций послал пышное посольство, отправив на кораблях 200 лошадей и добавил много других дивных дорогих подарков. Прибыв к Сабею, Феофил принялся убеждать вождя поверить в поклонение Христу и отступить от эллинского заблуждения. После того, как Феофил раз и другой чудесами доказал необоримость Христовой веры, тот погрузился в глубокое молчание. Цель посольства была достигнута. Властитель этого народа склонился к благочестию и воздвиг в своей стране 3 церкви вместо одной, причем не на те средства, что привезли с собой послы, а на те, которые он сам щедро предоставил от казны. Миссия Феофила являлась первым религиозно-политическим мероприятием подобного масштаба. Христианизация варварской страны разом делала ее в глазах императора частью не только церкви, но в каком-то смысле и самой империи. Констанций уже считал допустимым что-то приказывать тамошним царям, пусть даже у него и не было способа принудить их к выполнению приказа. Основной причиной для отправки миссии были политические расчеты. Обострились отношения империи с Персией, и Констанций хотел укрепить свой южный фланг. Феофил вез с собой послание императора царям с призывом обратиться в арианство, которое исповедовал сам Констанций. Христианизация империи ставила в сложное положение властителей других христианских государств. Они уже в это время были. Ведь Константинополь сразу же стал претендовать на политическое верховенство в христианском мире. Как реагировали на огосударствление имперского христианства варвары-язычники? Что касается врагов империи, то они сразу же автоматически становились врагами также и христианства. До 334 года христиан в Персии терпели, потом стали преследовать. Но я в одной из лекций вам немножко про это говорила. То же самое произошло и с готскими христианами. Около 348 года их епископ Ульфила вынужден был бежать на имперскую территорию от гонений со стороны властей, подозревавших в нем и его последователях пятую колонну Рима. По словам Епифания, из Готии были изгнаны наши тамошние христиане. Гонение было воздвигнуто из ревности к римлянам. Князь изгнал от себя весь христианский род по причине того, что христианами являлись римские императоры. Но христианизация империи могла иметь обратные последствия, в том случае, если варварские правители искали ее дружбы. Так стоило вестготам перейти от вражды с Константинополем к союзничеству с ним, как их собственные власти стали навязывать подданным новую религию. Немедленно вождь Фритигерн полюбил религию императора и побудил своих подданных сделать то же самое. Впрочем, став признаком лояльности, христианство легко делалось и предметом симуляции. Согласно язвительному рассказу язычника Евнапия, вестготы лишь прикинулись христианами для обмана противника. Значит, он пишет: «Они обрядили некоторых из своих людей в епископские одеяния, другие оделись монахами, все для того, чтобы римляне поверили их клятвам. На самом же деле варвары держались отчих верований и прикидывались только для того, чтобы римляне верили их клятвам». За этим рассказом, если оставить в стороне его пасквильный характер, можно разглядеть истинные причины разочарования христиан с отечественных Евнапия. Дело не в маскараде, а в том, что христианство готов не удержало их от жестокого обращения с римлянами. Единоверие оказалось слабым цементом для политических отношений. Видимо, в обычном случае варварские князья не столько навязывали подданным христианство, сколько дозволяли его исповедовать. Уже в IV веке на процесс христианизации варваров стали влиять внутрицерковные споры в империи. Констанций II потому, среди прочего, так страстно навязывал варварам арианство, которое исповедовал сам, что боялся, как бы под влиянием его врага, Афанасия Александрийского, они не стали никейцами. А вот случай с вестготами. В 376 году, при переходе на имперскую территорию в качестве федератов, они обратились именно в тот толк христианства, который исповедовал император Валент, в арианство. В V веке внутри церкви начались еще более страстные споры. Сторонники главных еретических направлений, несториане и монофизиты, были наиболее многочисленны в восточных областях империи и за ее пределами. Именно еретические проповедники, в кавычках «еретические проповедники», не связанные с государственными интересами Константинополя и потому вызывавшие меньше подозрений у варваров, имели наилучшие шансы на успех. Именно из них вышли самые знаменитые миссионеры, чей образ вполне соответствует расхожему представлению об этом призвании. И конкуренция между различными религиозными толками сама по себе очень подстегивала проповедническую деятельность. Но мы еще будем говорить о всех этих вот расхождениях, это отдельный разговор. Так, немножко я об этом упоминал в тех лекциях. Ко времени христианизации империи произошло и упорядочивание епархиальной организации церкви, что ставило перед ней сложный вопрос: как варварские диацезы, диацезы – это церковно-административно-территориальные единицы, как варварские диацезы, существующие в совершенно особых политических условиях, впишутся в церковную структуру? В работе Никейского Вселенского собора 325 года принимал участие епископ Феофил из Готии. Независимо от того, какая именно Готия имела здесь в виду, крымская или, что более вероятно, дунайская, важно, что уже этот епископ варваров именуется не так, как все остальные епископы, не по городу, а по стране. В течение IV века сам собой сформировался некий обычай, не получивший письменной фиксации, но уже освященный определенной традицией. Так, если в Армении или Персии церковная организация имитировала римскую, то структура церкви у, так сказать, настоящих варварских народов существенно отличалась от внутриримской. Епископы им назначались по племенам, а вовсе не по населенным пунктам, как в империи. В V столетии церковь еще дальше шагнула за имперские границы. Следующим, после Констанция II императором, который заинтересовался заграничным христианством, стал уже Феодосий II в V веке. Упоминания о варварских церквах умножаются в актах Эфесского собора 431 года. На пересечении религиозной и дипломатической функции императорской власти, имперской власти, зарождается обычай, ставший впоследствии весьма важной частью византийского государственного миссионерства. Традиция приглашать чужеземного правителя в Константинополь и крестить его там, одновременно вовлекая варвара и в политическую орбиту империи. Однако, несмотря на расширение христианского ареала, никакого особого миссионерского пыла в раннехристианской империи не ощущается. Ни малейшего побуждения к миссионерству не чувствовали и епископы пограничных епархий. К тому же церквам, находящимся среди варваров, часто приходилось нелегко, и они даже иногда вынуждены были просить у императора защиты и поддержки. Но если церковь, слегка побаивалась варваров, то сами они легко подхватывали новую религию и принимались активно передавать ее друг другу. Рассуждая о перспективах конца света, блаженный Иероним Стридонский, это был церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии, блаженный Иероним утверждал: «Я не думаю, что еще осталось какое-либо племя, которое не знало бы имени Христова. И хотя народ может не иметь проповедника, все равно он не может не знать от соседних народов о догматах веры». При этом вряд ли есть основания считать, будто варвары обращали друг к другу, повинуясь приказам из империи. Скорее уж, молодые церкви проявляли собственную инициативу. Варвары хорошо понимали, какими глазами смотрят на них носители греко-римской цивилизации, и очень ревниво следили, чтобы крещение не повлекло политической зависимости от империи. Возможно, именно стремление к религиозной самостоятельности являлось глубинной причиной того, какую популярность приобрело среди германских племен, неспровергнутый уже в самой империи арианство. Взаимная христианизация варваров при равнодушии имперских христиан – явление совершенно универсальное. Сократ писал: «Ульфила учил христианство не только подданных Фритигерна, но и тех варваров, что были под властью Атанариха». Вот что говорил о христианизации армян Сазамен: «Учение распространялось постепенно через соседние племена и так доходило до масс. Я думаю, что державу персов христианизировали те, кто по причине смешения с жителями Асраэны и армянами общались с тамошними божьими людьми и испытали их добродетель». Немедленно, как только христианство проникло в Армению, царь Трдат царю абхазов и царю грузин и царю аланов послал письмо и начал Григорий Просветитель освящать церкви и ставить в них священников из числа тех, которые знали Священное Писание. Иного он отправил в Грузию, иного в страну абхазов, а иного к аланам. И послал он во всякую местность, в которой главарь был благорасположен, и он посылал епископов с главарями этих стран, и эти вельможи, властители и главари народов, очень радовались, идя в свои области с епископами. Но процесс христианизации облегчался еще и тем, что у варваров не было тех культурных преград, которые мешали подданным империи, то есть язычникам. Что касается самой имперской церкви, то ее роль в христианизации варваров носила пассивный характер. Это не было случайностью и не воспринималось самой церковью как недостаток. Ведь с ее точки зрения обращал Бог, а люди с их личной инициативой играли в лучшем случае вспомогательную роль. Чрезвычайно ярким выражением этой мировоззренческой установки было миссионерство столпника, то есть святого, подвиг которого заключался в неподвижном стоянии на столпе. Наиболее известен Симеон Столпник, это V век, который 40 лет провел в стоянии на столпе, к которому стекалось множество народу, преимущественно арабы, персы, армяне, и, видя такой его подвиг, массово обращались в христианство. Но мы в дальнейшем еще поговорим об этом явлении, о столпничестве, оно было очень распространено в это время. На современный взгляд это выглядит как парадокс. Ведь миссионерство вроде бы ассоциируется с некоторым жизненным активизмом и физическим преодолением пространства. Но в ту эпоху люди чувствовали иначе. Ранневизантийский святой не только не идет к варварам по собственной инициативе, он крайне пренебрежительно обращается с ними, когда они сами приходят к нему. И тем не менее поток неофитов не ослабевал. Одна из причин стояла в том, что христианство ассоциировалось у самых разных народов с мощью и процветанием, так как христианство было уже религией имперской. Отношение к миссионерству у отцов церкви со временем менялось. Если язычники гордились всемирностью Римской империи, то ранние христиане – вселенским распространением своей церкви. Рим же казался им вавилонской блудницей. Однако в III веке ситуация начинает меняться. Уже у Оригена можно встретить идею о том, что Христос не случайно родился в правление Августа, когда Рим был на вершине своего могущества. По его мнению, Оригена, единобожию должно соответствовать единовластие. Август, прекративший гражданские усобицы, тем самым облегчил апостолам задачу проповеди Евангелия по всей империи. После обретения новой религии статуса государственной претерпело дальнейшую эволюцию и отношение к самому государству. Идеология, намеченная Оригеном, была развита Евсевием, который скрестил, так сказать, христианство с эллинистической концепцией монархии. И Рим из гнусного Вавилона постепенно перевоплощался в провиденциальный Иерусалим, а соответственно этому менялся и взгляд на варваров. Конечно, традиция их превознесения, сложившаяся у раннехристианских апологетов, не исчезла в творениях отцов церкви. Многие из них находили у дикарей известное достоинство. Феодорит Кирский отмечает у варваров сметливость и восприимчивость к христианской проповеди. Он пишет: «Пусть никто не думает, будто эллины рождаются одними, римляне иными, и что египтяне, персы, массагеты, скифы созданы из другого теста. И среди варваров существует стремление к добродетели, и различия по языку не препятствуют ее обретению. Ибо все провозвестники истины, я имею в виду пророков и апостолов, не сподобились эллинского сладкоречия, но, будучи преисполнены истинной мудрости, принесли Божье учение всем народам, и эллинским, и варварским». Константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст, живший с 347 по 407 год, это богослов, который почитается как один из трех вселенских святителей и учителей. Так вот, Иоанн Златоуст хвалит варваров за простоту. Он пишет: «Послушай, какова жизнь обитающих в повозках скифов, какой образ существования имеют по рассказам кочевники. Вот так же, обходя вселенную, надо жить и христианам. Уйдемте же в их шатры, дабы на деле научиться неприхотливости». Иоанна Златоуста считают первым настоящим пропагандистом миссии к варварам. Известно, что он обращался с призывами к монахам идти проповедовать, объясняя, что чем сидеть дома, гораздо лучше и полезнее отправляться в странствия. Сам Иоанн приветствовал создание литургии на готском языке и учреждение храма для готов, живших в Константинополе. Однако обращение варваров мыслилось отцами церкви не как результат реальных миссионерских усилий, а как неизбежный и божественно предопределенный акт. Подытоживая результаты процесса, начавшегося в III столетии, можно констатировать: в V веке христианский универсализм окончательно соединился с имперским. В VI столетии происходит мощное расширение христианского ареала, причем главная роль здесь принадлежит централизованной миссии, организуемой Византией. То есть в VI столетии у нас уже произошло разделение империи на две части, западная часть уже практически распалась, и у нас Римская империя, теперь это Византия, Новый Рим, это Византия, Константинополь. Говоря нашим языком, в это время уже практически полностью сформировался эгрегор христианства, который, как и всякий эгрегор, стремился к расширению и усилению. Особенно широко развернулась миссионерская деятельность при Юстиниане I, хотя началась она еще при его предшественниках Анастасии и Юстине I. Но об этом я буду говорить в следующий раз. Резюме. Вот из всего, так сказать, вот, что я вам прочитала, из всего уже сказанного, хорошо видно, каким именно образом христианство как бы прививалось на варварские народы. И, ну, было несколько, значит, разных вариантов. Первый вариант – это среди варваров находились люди, которые, это уже говоря нашим языком, с метаисторической точки зрения, и среди варваров находились люди, которые как бы слышали токи христианства, их привлекала именно эта сторона. Они в той или иной степени проводили эти токи, ну и вокруг них могли создаваться небольшие локальные турбуленты, вовлекавшие окружающих. При первой возможности все они присоединялись к общей церковной структуре. Второй вариант. Когда христианство еще не стало государственной религией и не сулило никаких политических, практических выгод, обычные люди, которые тонкой составляющей христианства не воспринимали, реагировали прежде всего на его магическую составляющую. Я не случайно, вот, когда рассказывала об обращении варваров, подчеркивала именно это. И в жизнеописаниях многих святых, да если кто из вас, может быть, читал жизнеописания святых, вот в этих жизнеописаниях, начиная, собственно говоря, с самих апостолов, постоянно подчеркивается, какие чудеса они совершали. Оживляли мертвых, исцеляли болящих, изгоняли бесов, вызывали всяческие явления природы и тому подобное. Это очень впечатляло тогдашнюю публику, да и в современной церковной литературе рассказам о чудесах уделяется очень много места. О роли и значении магии в христианстве мы еще будем говорить отдельно. Кроме того, на варваров производил впечатление и образ жизни тех христиан, которых они могли близко наблюдать. Ну вот Семен Столпник, которого я упоминала, про которого я еще потом поговорю, это, так сказать, крайний пример. Но они могли считать таких людей носителями особых свойств, особой силы, и надеялись от общения с ними и через христианство тоже какую-то долю этих свойств и силы обрести. То есть как бы их интересовали не духовные какие-то моменты, а их интересовало какие-то моменты чисто практические. А вот когда христианство уже стало государственной религией, некоторые люди, а то и целые народы, принимали христианство чисто формально, чтобы иметь какие-то выгоды. Причем некоторые при этом сохраняли, ну или пытались сохранять свою собственную, какая бы она ни была, эгрегориальность. А другие стремились включиться в эгрегориальность имперскую, которая для многих полностью ассоциировалась с христианством. Кто-то делал это добровольно, кто-то принудительно. Когда я в свое время рассказывала о христианизации германских народов при их взаимодействии с Римской империей, я говорила, что в основном их влек турбулент государственной имперскости. И они потом еще очень долго сохраняли свои обряды, своих богов, свои мифы, отдавая дань христианству лишь постольку поскольку. Однако заметим, что некоторые народы, принявшие христианство и сделавшие его своей государственной религией, я имею в виду именно вот тогда, еще в те времена, выстроили свою собственную метакультуру, призванную исполнять свое собственное предназначение, решая одну из подзадач, стоявших перед христианством. Ну, наиболее яркий пример – это Армения, которая приняла христианство в 304 году, то есть еще раньше Рима. Ну, это отдельная история, это совершенно замечательная метакультура. Но вот, вот, значит, ну, на следующей лекции мы подробно рассмотрим устройство и функционирование эгрегора и метакультуры христианства, которые сложились к VI веку. То есть вот как раз, когда был расцвет византийской культуры, ну, соответственно, византийской метакультуры. Так, теперь, значит, да, медитация. Ну, значит, снова будем медитировать сегодня на шестого мастера. Понятно. Вот. Но, значит, в прошлый раз я ставил перед вами определенную сверхзадачу, когда мы медитировали. Значит, сегодня я снова поставлю перед вами сверхзадачу и другую, уже другую. В предыдущих лекциях я говорила о тех целях, которые стояли перед христианской метакультурой и христианским эгрегором, и о тех задачах, которые им приходилось решать. Ну вот вы эти лекции перечитаете, переслушаете, и там я это все рассказывала. Многие из нас с вами в свое время были так или иначе связаны с этими задачами, и наши личные кармические сценарии были включены в кармические сценарии более общие. Но, как мы знаем, далеко не все задачи были решены, и не все кармические сценарии реализованы. И в глубине наших личных кармических массивов, в недрах подсознания, могут сохраняться фрагменты тех давних кармических сценариев. Ну вот иногда во время консультации бывает, что мы их обнаруживаем. Некоторые из вас знают об этом. Причем некоторые из этих фрагментов имеют еще большую даже древность, не только христианскую, а еще связаны с атлантическими делами, ну и даже еще с более давними. Так вот, в настоящее время реализация этих сценариев, точнее уже фрагментов сценариев, естественно, уже невозможна, но они продолжают висеть мертвым грузом, а их эманации просачиваются в нашу сегодняшнюю жизнь иногда самым причудливым образом. Это мы тоже иногда наблюдаем. Поэтому давайте сегодня попробуем в медитации энергетически пометить эти места, чтобы они стали доступны тем трансформирующим токам и, прежде всего, новому праническому потоку, с которыми мы постоянно работаем. Но, как всегда, никакой самодеятельности, никакой ручной работы, все это будет делаться энергетически. И никаких представлений, ничего. Ничего не думать, ничего не вспоминать, если с кем-то из вас мы что-то до чего-то докапывались на консультации, не вспоминать, не трогать эти места, то есть все чисто энергетически должно работать. То есть мы с вами сегодня идем вообще по совершенно новому маршруту, вообще, по которому вообще никогда мы не ходили. Так что максимально расслабьтесь, максимально пропустите все через себя. Вот. Угу. Особенно, конечно, единица должна быть максимально свободной, как точка входа. Так, единица. Тул-тул рон, соок ар. Эрис с кинь унит церс крон. Так, многие уловили правильное место входа сегодняшнего. Так, хорошо. Так, давайте сейчас еще разочек. Единица. Тупл рон соок ар. Эрис с кинь унит церс крон. Двойка. Тул-тул рон соок ар. Эрис с кинь унит церс крон. Ну и куда вы съехали все? Так хорошо вошли через единицу, на двойке сразу думать стали. Еще раз двойка. Тупул рон, соок ар, эрис с кинь, унит, церс, кром. Вы должны свое сознание полностью расслабить. Вот сознание вообще в данной ситуации, ну то, что вот как бы у нас как сознание проходит в нашем представлении, полностью должно отключиться, потому что в подсознании все находится. Так, давайте еще с самого начала, давайте сейчас еще. Так. Вот-вот сейчас, вот сознание стали отключаться, вот-вот-вот сознание здесь. Мы с сознанием будем потом работать отдельно, это у нас будет отдельная тема, а сейчас у нас совсем другое идет. Так, давайте снова. Единица. Тулпу-ро, соок-ар, эрис-с-кинь-унит, церс-хрон. Двойка. Тулпу-ро, соок-ар, эрис-с. Кинь, унит, церс, крон. Тройка. Тулпул, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Четверка. Тулпул, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Пятерка. Тулпу, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Шестерка. Тулпу, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Семерка. Тулпу, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Снизу. Семерка. Тулпу, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Ну вот здесь должна сказать, что у нас семерка сейчас как раз играет роль точки входа. В основном вот входят через эти токи входят через семерку у нас сейчас. Поскольку мы имеем дело с подсознанием, с кармическим массивом. Так что тоже максимально расслабьте и здесь. То есть вот шестерка. Тулпул ро, соок ар, эрис с. Кинь, унит, церс, крон. Ну вот снизу лучше идет. Пятерка. Тулпул, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Четверка. Тулпул, рон, соок, ар, эрис с. Кинь, унит, церс, крон. Тройка. Тулпул, рон, соок, ар, эрис с. Кинь, унит, церс, крон. Двойка. Тулпул, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Единица. Тулпул, рон, соок, ар, эрис, с. Кинь, унит, церс, крон. Так, ну и теперь новый пранический поток. Ступни. Литам авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох, кинь, ом, крон, унит, церс. Так, колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь уум. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оум, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оум, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оум, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оум, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оум, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. двойка, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вугу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит серс. Единица, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вугу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит серс. Все достаточно, спасибо. Двойка хуже всего у всех. Вот то, ну, вначале, что я читала, вот это вот ответ на письмо, вот подумайте повнимательнее про себя. То есть столько стереотипов по поводу христианства, православия, всяческих, таких-сяких, невозможно. И как я не стараюсь как-то... Ну, в общем, короче говоря, думайте на эту тему.